Наша сегодняшняя беседа касается человека, который во всем был подобен нам. Так в своем послании говорит об Илье апостол Яков, в 5 главе, стих 17. «Илья был человек, подобный нам». Но это не все, что сказано об Илье в Библии. История Ильи вызывает особый интерес. Да, как и все мы, он был и слаб, и ничтожен, и незначителен. И тем не менее, он стал сильным, смелым и бодрым. Что сделало его таковым? А посмотрите, кем был Яков перед тем, как Бог назвал его Израилем. Библия называет Якова червем. И вот этого червя Бог сделал острым молотилом, как сказано у пророка Исаия, новым, зубчатым. «Ты будешь молотить и растирать горы, — говорит ему Господь, — и холмы сделаешь, как мякину». И вот в жизни описании Ильи нас больше всего интересует именно то, как из этого человека Бог сделал острое, зубчатое молотило, орудие сильное для разрушения твердынь. Что, дорогие мои, сделало Илью этим эффективным орудием, благопотребным владыке, как сказано во втором послании к Тимофею, годным на всякое доброе дело? Вера, дорогие мои. Слово Божие говорит, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верой Илья делал то, что угодно было Богу, и эта же вера, дорогие мои, доступна каждому из нас. Без нее мы бессильны и беспомощны. Мы не способны делать то, что Бог ожидает от нас. Но посредством веры даже названный некогда червем, приобретает способность и качество молотила и может стереть любую гору. Весь секрет в том, что вера способна присваивать силу Божью. И это может сделать только вера, так как она является единственным средством для контакта со всемогущим Богом. Только вера может сказать «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. И вот как раз из чудной истории Ильи мы можем извлечь полезные уроки веры. В ней, в этой истории, вы найдете ответы на такие вопросы, как, например, получить веру, как она развивается, как определить, имею ли я подлинную веру или нет, как можно иметь эффективную веру и как она проявляется. На эти и на целый ряд других вопросов вы найдете ответы в этой замечательной истории. Первое, что мы обнаружим в жизни Ильи, это то, что вера неотделима от последующего ей действия. Иначе говоря, вера без действия невозможна. Поэтому вера возрастает и укрепляется по мере того, как она приводится в действие. Вера не терпит инертности. Если мы верим, то поступим по примеру Петра. Он, вопреки своему многолетнему опыту рыболова, вопреки мнению соработников, и не обращая внимания на то, что подсказывал ему разум, поступает по слову, сказанному ему Христом. «Отплыви, — говорит ему Христос, — на глубину и закинь сети свои для лова». И вера отвечает: «По слову твоему закину сеть». Вот здесь мы видим веру Петра. Поверив, он приступает к действию. Когда Бог говорит, то остается только одно – делать то, что Он велит. В такие моменты не время, дорогие мои, философствовать или размахивать руками, надеясь, что произойдет какое-нибудь чудо. Нет, чудо будет в том случае, если мы поступим по Слову Господню. Притом, когда Бог сказал свое слово, тогда не время заменять действие длинными многословными молитвами. Молитва кончена. Бог ответил. Он дал слово. Теперь нужно встать и приступить к делу. Ничто другое не поможет. Чудо, обещанное Богом, не произойдет до тех пор, пока ты не скажешь вместе с Петром: «По слову твоему закину сеть». И вот мы читаем здесь: «И было к Илье слово Господне, пойди на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Следует отметить, что в плане Божьем Хараф сыграл двойную роль. Это место стало классом в школе веры для Ильи, и в то же время оно имело и другое значение. Илья, скрывавшийся в уединенном месте Харафа, исполнял другое желание Божие. И этим желанием было не что иное, как отлучение пророка от вероломного народа. Видите, приказав Илье скрыться, Бог этим самым удерживал свое слово от неверного народа. Удаление слова Господне было большим наказанием, чем сама засуха. Гнев Божий над согрешившим народом проявился в том, что Бог устранил своего верного пророка. Помните Божий суд над Иерусалимом? Фактически суд над Иерусалимом произошел уже тогда, когда Христос оставил его. Сказано, что в последние дни пребывания в том городе, смотря на него, Иисус заплакал и сказал эти печальные, полные скорби слова: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Дорогие мои, наступает момент, когда Бог не имеет больше слова для человека. Что может быть ужаснее Божьего молчания? Помните, когда Пилат послал Иисуса к Ироду, то сказано, что Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И слушайте, что сказано в следующем стихе. «И предлагал ему», то есть Ирод предлагал Иисусу, «многие вопросы, но он ничего не отвечал ему». Христос не имел ни одного слова для этого человека. А Ирод еще со времени проповеди Иоанна Крестителя был очень заинтересован Словом Божьим. Сказано, что Ирод многое исполнял из того, что говорил Иоанн, и с удовольствием слушал его. Но, увы, уже тогда он отверг Слово Господне. И теперь, спустя 2 или 3 года, он встретился с Иисусом, и его интересует целый ряд вопросов. Но Иисус ему ничего не отвечал, и кончилась эта встреча с Иродом тем, что Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса, предал его на распятие. Слово Божие говорит: «Если отречемся, и он отречется от нас». И проявляется это Божье отречение от нас в том, что Бог удерживает Слово Свое. Да, страшно, когда человек оскорбляет Духа Божьего. Бог ничего больше не имеет сказать такому человеку. И вот, послав пророка Илью в Хараф, Бог осудил народ, он удержал от них свое слово. Но в то же время Хараф послужил благословением для Ильи. Хараф стал местом подготовки пророка для его дальнейшего служения. Так что одно и то же действие Божие может быть смертоносным служением на смерть для одних, а для других оно имеет живительное служение на жизнь. Действие Божие всегда имеет этот двоякий эффект. Для одних осуждение, а для других благословение. Для некоторых смерть, а для послушных жизнь. Один и тот же камень может стать или преткновением, или же спасением. Все зависит от нас. А теперь посмотрим, дорогие друзья, какую роль сыграл Хараф в жизни Ильи. Какое значение имело это место для него? Во-первых, для Ильи Хараф был местом испытания, и длилось это испытание почти целый год. Бог привел своего слугу в это скрытое место, чтобы испытать его веру. Помните, когда Христос сказал своим ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Эти слова были сказаны после того, как они возвратились со своего первого миссионерского служения. Результаты их служения были до того сильными, что вся страна пришла в движение. И как раз в такой ответственный момент, с их точки зрения, Христос говорит им: «Пойдите вы в пустынное место». Казалось, что сейчас под влиянием такого пробуждения следует продолжать служение, а не скрываться где-то в пустынном месте. Но Божьи пути не наши, они выше наших, и мысли Его выше мысли наших. Здесь как раз происходит первое испытание веры – следовать туда, куда ведет Господь. В место, которое мы сами никогда бы не избрали, но это место, назначенное Богом. Мы предпочли бы оставаться у Иордана. Здесь гораздо больше воды, а поток, он скоро высохнет, и тогда что? Ведь нужно поступать разумно. Но Господь сказал у потока Харафа, что против Иордана, «Из этого потока будешь пить». Видите, вера испытывается. Послушаться того, что говорит Бог, или того, что подсказывает тебе твой разум. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, говорит Слово Божие. Разум настаивает река, а Господь говорит поток. Почему Господь дает тебе ручеек, а не реку? Ведь поток скорее высохнет. Вот поэтому-то он и не дает тебе реки, чтобы ты надеялся не на дар, а на даятеля. Дорогие мои, Господь хочет, чтобы вера наша покоилась не на благословении, а на благословляющем. Мы так склонны очаровываться дарами Божьими, часто гораздо больше, чем самим Богом. О, как это опасно, дорогие мои! Почему? Потому что со временем мы забываем, что дар был от Бога, а случается, что забываем и самого Бога. Сказано, что когда народ израильский утучнел, он стал упрям. Утучнел, оттолстел и разжирел, как сказано в Библии. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. А ведь Бог ему все это дал. Питал его медом из камня, как сказано в Второзаконии, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком ангцев и овнов, и тучную пшеницею. Народ забыл, что все это дал ему Бог, и эти дары, полученные из рук Божьих, стали для народа преткновением. Возлюбленные, никогда не забудем, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов. Его мы должны помнить, к Нему только взирать, на Него одного надеяться, и Он обещает, что уповающему на Него хлеб будет дан, и вода у Него не иссякнет. Поэтому, мой друг, не ропщи, что Бог не посадил тебя у реки, а у ручейка. Он хочет, чтобы вера твоя была не в видимом, но в невидимом, чтобы ты не был привязан к дарам, а к даятелю. Но Бог обещал обеспечить Илью не только водой, но и пищей. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. Странно, вороном. Почему вороном? Важно то, дорогие мои, что это обещает сам Бог, а как и через кого Он исполнит свое обещание, не нам устанавливать. Во-первых, вы обнаружите, что Бог исполняет свои обетования не так, как мы предполагаем. Чаще всего таким образом, что нам и в голову не могло прийти. Кто бы подумал, что Он будет посылать пищу своему слуге авиапочтой? Мы ожидали помощи от того или другого источника, а она пришла совсем из другого. Вороны! Какие странные у Бога ангелы! Эти служебные духи принимают самые разнообразные виды и формы. В этом доказательство суверенитета Божьего. Он делает так, как ему угодно. Псалмопевец, восхищаясь премудрости Божией, восклицает: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Слава и благодарение Ему. Поэтому мудрость говорит: «Поручи свое дело Ему». Он лучше знает, чем мы. Как и почему? Но почему вороны? Ведь закон ясно говорит, что ворон – нечистая птица, гнушайтесь, сказано, всякого ворона с породой его. Да, закон запрещал есть ворона, а если вседержителю угодно доставить пищу с помощью этих пернатых, то кто скажет ему, что ты делаешь? Если в Божьем плане воспитать Моисея во дворце дочери фараона, то кто воспретит ему это делать? Или если владыке неба и земли угодно было через уста нечестивого Аала произнести самое чудное пророчество о своем сыне, то кто из нас смеет возразить или спросить, почему? Так было угодно ему. Или если его воля обличить через осла одного пророка, неверного, непокорного, а с помощью ворона кормить другого верного, то скажем, ты все делаешь хорошо, а спрашивать почему – это не наше дело. Как чудно, дорогие мои, что именно этих хищных, нечистых, жадных, ненасытных, черных, пернатых Бог избрал, чтобы кормить свое чадо. Вместо того, чтобы насытить мясом самих себя, эти хищники несли его Илье. И это продолжалось в течение целого года, два раза в день. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру. Эти вороны верно исполняли свое задание. Почему? Причина легко объяснима. Господь говорит: «Я повелел им кормить тебя там». И птицы небесные, и рыбы морские, и звери полевые, да и ветер, и волны повинуются слову нашего чудного Бога. О, какой чудный Бог наш! Он не послал человека или какое-нибудь другое животное, скажем, собаку с пищей для своего чада. Но он повелел воронам кормить тебя там. Никто бы не заподозрил этих птиц, что они кормят Илью. А если бы это был человек, или если бы зверь нес пищу для Ильи, это могло бы обратить внимание любопытных агентов царя Ахава и навести слежку. В таком случае Илья оказался бы в опасности быть обнаруженным. О, как чудно Господь печется о своих детях! Но заметьте также, что Хараф был местом, в котором происходило постоянное чудо. Дорогие мои, те, кто надеется на Бога, те, которые поручили свое дело Ему, находятся в таких местах, где постоянно происходят чудеса. Быть в центре воли Божией значит быть на том месте, где видна рука Божья. Иногда приходится слышать жалобы некоторых верующих, мол, жизнь такая скучная и однообразная. В моей жизни не происходит ничего интересного. Если так, то спроси самого себя, находишься ли ты в том месте, в котором Бог велел воронам кормить тебя. Вы заметили это маленькое, но многозначительное слово «там»? «Я повелел воронам кормить тебя там». Быть на месте, на который тебя поставил Бог, значит быть на месте, где ты всем будешь обеспечен. Там ты увидишь Бога и чудо. Это и значит, что Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, это те, которые в центре воли Божией, которые отдали себя всецело Богу, ибо они Бога узрят, они видят Бога постоянно, в наименьших событиях своей жизни, и жизнь их становится сплошным чудом». Это то место, на котором Господь благословляет, и оно самое безопасное для чада Божия. Сегодняшнее слово, дорогие друзья, было преимущественно для верующих, и потому я хотел бы напомнить тому, кто еще не примирен с Богом, что у Бога есть место и для тебя, в котором Он готов встретиться с тобой, если ты еще Его не знаешь. Это место встречи Он избрал 2000 лет тому назад. Там заповедовал Господь Бог спасение и жизнь навеки. И место это называется Голгофа, место, на котором Иисус Христос умер за грехи мира. Если ты не спасен и желаешь иметь жизнь вечную и радость прощения грехов, то ты должен прийти к Богу через Иисуса Христа. Только там, у подножия креста, Бог может иметь с тобой дело. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Но зато в нем спасение гарантировано. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Прими его сейчас. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.